Добрый вечер. Мы продолжаем с вами занятия из цикла «Двор Малхус». На этой неделе мы изучаем обзор, посвященный теме вечности законов устной Торы, которая ставит законы устной Торы в один ряд с пятикнижием, основной книгой письменной Торы. Даже книги пророков и писаний в будущем, в соответствии с говорящимся в Иерусалимском Талмуде, будут отменены, в то время как заповеди устной Торы не отменяются никогда, наподобие пятикнижия. На первый взгляд, этот тезис является сомнительным. Мы знаем с вами, что в будущем те законодательные решения, которые в свое время были приняты в соответствии с мнением дома Гилеля, будут переприняты, будут изменены на законодательные решения дома Шамая. Более того, мы находим с вами в Торе мнение мудрецов, гласящее, что в будущем будут отменены сами заповеди. И, разумеется, законы этих заповедей потеряют свою актуальность, также будут отменены. Разбирая обсуждение мудрецов в трактате Нида, посвященное теме отмены заповедей в будущем, мы столкнулись с вами с рядом вопиющих противоречий. Для того, чтобы продолжать наше рассуждение, я считаю нужным немного повторить то, что было сказано нами в четвертом пункте беседы. Рассуждения в трактате Нида начинаются с утверждения, что тахрихин, посмертное одеяние еврея, можно делать из ткани, которая содержит в себе льняные и шерстяные волокна одновременно. Такая ткань запрещена для ношения еврея отрицательной заповеди из письменной Торы. Рав Йосеф из данного утверждения мудрецов делает вывод, что заповеди отменяются в будущем. Абайе, а по другому мнению рав Дими, утверждает, что наши мудрецы сказали это применительно к одежде, в которой оплакивают покойного. Однако рав Йосеф настаивает на своем мнении и приводит мнение Раби Йоханана, который сказал, что хранить также можно в одежде, сделанной из смеси льняных и шерстяных волокон, по той причине, что мертвые свободны от заповедей. У нас с вами возникло два вопроса в отношении мнения Раби Йоханана. На первый взгляд, мотив Раби Йоханана, то, что мертвые свободны от заповедей, действует только на протяжении времени, пока человек мертв. Каким же образом рав Йосеф приводит мнение раби Йоханана в подтверждение своему тезису, что заповеди отменяются в будущем во времена, когда воскреснут мертвые? А главное, мы находим с вами в трактате Сангедрин мнение раби Йоханана, из которого следует, что он считает, что в будущем будет выполняться заповедь отделения трумы, отделения возношения в пользу коаним, священников. Отсюда, на первый взгляд, следует, что раби Йоханан также согласен, что заповеди будут выполняться в будущем. Изучение нашей беседы мы продолжим с вами, начиная с ее пятого пункта. Те, кто следят за нами по оригиналу, должны открыть 182-ю страницу первого тома Сифрей Исвайдуэс от 5752 года. Пункт 5. И необходимо сказать, что то, что говорится в Геморе, что раби Йоханан следует своему обоснованию, раби Йоханан Литаймей, поскольку умер человек, он стал свободен от заповедей. Этот тезис является объяснением словам рав Йосефа в отношении того, что заповеди аннулируются в будущем. Смысл утверждения рав Йосефа, что заповеди аннулируются в будущем, касается только заповедей в том смысле, в котором они представляют собой приказ человеку. Мицвейс. Слово «мицвейс» на еврейском языке образовано от слова «цивуй» – «приказ». И, собственно, слово «мицва» – «заповедь» обозначает «приказ», «приказ одного другому», приказ Всевышнего человеку. Таким образом, утверждение Раби Йоханана о том, что когда человек умер, после того, когда он закончил свою работу по осуществлению мицвейс, по выполнению воли Всевышнего, как она к нему направлена, человек становится свободным от заповедей. То есть, он становится свободным от заповеди не только на то время, пока он является мертвым, а также после того, как он воскреснет, и его душа опять оденется в тело, которое умерло. После завершения его работы и его служения по осуществлению заповедей на протяжении времени, которое мы с вами выше обозначили, сегодня делать их, в противоположность тому, что на завтра получает награду, на нем больше не лежит обязанности, к нему больше не относится приказ по выполнению заповедей. Однако существование заповедей, не приказ, обращенный к нему, а их собственное существование, обладает вечным существованием. Мицва и медес лейлем улмею ломим, выражая словами Рамбама, Тора – это заповедь, которая стоит на веки и веки вечные. Но не в качестве приказа человеку, а в качестве воли святого благословен он. И объяснение этому. Рамки мицвейс, заповедей, как приказа человеку, имеют отношение только к тому периоду, когда человек представляет собой отдельное существование от Всевышнего. Тогда в отношении него возможен приказ, исходящий от святого благословенного, направленный на то, чтобы человек поступил в соответствии с волей святого благословенного. Но после того, когда закончено служение человека по осуществлению заповедей, и все его существование, все частности его существования пронизаны волей святого благословенного, и осуществляется состояние и положение цавсо, узла, слово «заповедь», согласно известному толкованию, производное от слова «цавсо» арамейского, от слова «узел», «связь», то есть происходит уже полная связанность, полное объединение человека со Всевышним, вплоть до того, что они становятся одним существованием. Раскрывается то, что Исроэл, евреи, благодаря Торе, и святой благословен он в абсолютной степени одно, как это будет в действии и в раскрытии в будущем, о каком тогда приказе может идти речь. В таком существовании, когда еврей представляет собой абсолютное одно со Всевышним, приказ человеку, как выражение воли Всевышнего, подавляющего волю человека, невозможно, поскольку человек не представляет собой отдельного существования. Но он представляет собой существование воли святого благословенного. В такой ситуации, без сомнения, осуществляется в действии, само собой разумеющимся образом, воля Всевышнего просто за счет того, что эта воля существует, что заповеди обладают существованием. В соответствии с этим разрешается противоречие, которое заключено было с нашей точки зрения в словах Раби Йоханана, который полагает, что разрешается хранить умершего еврея в одежде, содержащей лен и шерсть одновременно. Поскольку заповеди отменяются в будущем, несмотря на то, что он учит воскрешение из мертвых из заповеди, из обязанности передать труму возношения Аарону после того, как он в будущем воскреснет из мертвых. Раби Йоханан полагает так, потому что без сомнения и по его мнению, заповедь передачи трумы существует также после воскрешения из мертвых, также в будущем. Но существует она не в качестве приказа человеку, который становится свободным от заповедей, свободным в лучшем смысле, в высоком смысле, в том смысле, что он не нуждается в приказе для того, чтобы осуществлять волю Всевышнего, в том смысле, что он не обладает собственным существованием, но является одним существованием со Всевышним, и воля Всевышнего осуществляется через него само собой разумеющимся образом без приказа, без передачи этой воли. И поэтому разрешается хоронить человека в килаим, в одежде, содержащей волокна льна и шерсти одновременно. Потому что когда такой человек встанет в будущем, на нем не будет лежать запрет килаим. Заповеди килаим, приказа, запрещающего носить подобную одежду, его не будет. Несмотря на то, что без всякого сомнения он не останется одетым в килаим, не останется одетым в одежду, содержащую запрещенные смеси волокон, после того мгновения, когда он воскреснет. Но только это произойдет не через выполнение приказа, направленного к тому человеку, который воскреснет, а образом, само собой разумеющимся, автоматическим образом, просто потому, что такова воля святого благословенного, которая исключает запрет килаим, которая раскрывается и выражается в запрете носить ткань, содержащую шерстяные и льняные волокна одновременно. Шестой пункт беседы. И в качестве дополнительного объяснения мы можем сказать следующее. Данная идея, которую мы разобрали с вами выше, подчеркивается языком двух высказываний, которые мы с вами в самом начале беседы упомянули. Мицвейс птейлес лоосидловой, заповеди аннулируются в будущем, и галохи шельтойро эйнон птейлин лейном, законы Торы, они никогда не аннулируются. Необходимо обратить внимание на то, что в первом высказывании используется слово мицвейс, заповеди, а во втором алохис, законы. Разница между заповедями и Торой, то есть приказами, мицвейс, и законами, алохейс, заключается в том, что заповеди определяются как приказ человеку. Приказ, каким образом человеку надлежит вести себя в этом мире. То есть, они подразумевают существование человека и мира. И заповеди представляют собой приказ, каким образом человек и мир должны себя вести. Получается, что несмотря на то, что заповеди не направлены на пользу человека и мира, несмотря на то, что они и в этом смысле являются выражением воли Всевышнего, они относятся к человеку и миру. Это воля Всевышнего, как она касается человека и мира. Что не так в отношении Торы? Тора, это говоря словами трактата Шаббас, захороненная драгоценность, которая существовала до того, как был сотворен мир. И законы Торы не направлены на то, чтобы указать человеку и миру, каким образом себя вести. Потому что уровень Торы предшествует миру. Он существовал до того, как мир сотворен. Но Тора – это уровень воли Всевышнего, как она в его сущности, в буквальном смысле этого слова. «Ано навшик совис и овис», как расшифровывается слово «аноихи», первое слово из 10 речений, которые евреи слышали на горе Синай, «я душу свою вписал, вложил». Это сама душа святого благословенного, сама суть Бога, которая не имеет отношения, не связана, не определяется никакой идеей, которая вне нее. Говоря другим языком, на уровне заповедей. заповеди направлены на мир. То есть они предназначены для того, чтобы определить миру, каким образом действовать. Направлены на то, чтобы мир поступал согласно воле Всевышнего. Однако на уровне Торы, Тора предшествует миру. И творение мира происходит, в частности, ради Торы. Бишвиля Тейро. Тора – это одно из начал, ради которых сотворен мир. И мир творится исключительно для того, ради Торы, чтобы эта воля, которая не имеет отношения к миру сама по себе, она раскрылась также в действии внутри мира. И в соответствии с этим понятно, что заповеди, да, аннулируются в будущем, а законы Торы не аннулируются в будущем. Потому что в будущем человек и мир поднимутся на такой уровень, который будет выше ограничений мира. И поэтому заповеди, которые относятся к миру, заповеди в том плане, в котором они определяются, как приказ человеку и миру, как приказ человеку, как вести себя в мире, аннулируются в будущем. Что не так в отношении законов Торы, которые не связаны, не определяются миром, и они не аннулируются никогда. И необходимо сказать, что смысл того, что сказали наши благословенной памяти мудрецы, на завтра получать награду их, заключается в том, что в человеке, еврее, который осуществляет заповеди, а благодаря ему и в мире, раскроется истинная идея заповеди. То, о чем мудрецы сказали, награда за заповедь, сама заповедь, раскроется идея заповеди, как она в Торе, как она выше мира. И все существование мира составляет то, что эта воля, выраженная в данной заповеди, осуществляется в нем практически. Седьмой пункт беседы. И необходимо добавить, что эта идея подчеркивается также толкованием благословенной памяти наших мудрецов, законы Торы никогда не аннулируются. Мудрецы наши приводят там другое рассуждение на тему природы, сути заповеди. «Алохейс эйнон асидин лиеватель». Как выучивают наши мудрецы то, что заповеди в будущем не будут отменены. Законы не будут в будущем отменены, потому что сказано «Алихейс эйлон лей» – «Хождение мира ему». Это строчка из книги пророка Хаввакука. «Не читай алихейс, хождение, говорят наши мудрецы. Читай алохейс, читай законы. Законы лэйлом игю. Алихейс эйлом лей, хождение мира ему, читай это так, как будто написано, законы, они будут лэйлом, будут навечно». Известно правило, что такой метод изучения Торы, не читай так, а читай так, правомочный с точки зрения Торы метод, не отрицает простой смысл стиха, но добавляет к нему дополнительный смысл. И оба смысла являются истинными. Наподобие этому в нашем случае, когда указание выучивается из того, что не следует читать «алихейс» – «хождение», а надо читать «алохейс» – «законы». Толкование, расшифровывающее слово «алихейс» как «алохейс», «хождение» как «законы», представляет собой дополнение к простому смыслу этого стиха «хождение мира ему». Отсюда понятно, что в законах Торы есть две идеи. Идея «алихейс эйлон лей» – «хождение мира ему», И вторая идея – не читай алихис, читай алохис. Не читай хождения, читай законы. А разница между ними такова. Алихис эйлом лей – хождение мира ему. В чем смысл этого высказывания? Смысл в том, что есть существование и поведение мира, и действие алохейс, действие законов Торы, направлено на то, чтобы эти алихейсейлом, хождение мира, то, каким образом мир и люди функционируют, было подчинено ему, чтобы существование мира происходило на основе воли Святого Благословенного, чтобы было видно в действии и в раскрытии, что то, каким образом функционирует мир, все движения этого мира, все, что происходит в этом мире, принадлежит ему, Святому Благословенному. А выше этого, «Альти крей алихейс эла алохейс» – «Не читай хождения, а читай законы». Со стороны уровня Торы, который предшествует миру, нет существования алихейсейлом, нет существования хождения мира отдельно от Всевышнего, которое надо подчинить Всевышнему. Это подчеркивается словами «не читай алихейс», «не читай хождение мира». Такого существования нет. Есть только существование Торы. Есть только алохис, элу алохис, только закон Торы. И сотворение мира происходит только ради того, чтобы эти законы, воля Всевышнего, которая заключена в законах Торы, выразились в том числе в практике, в материальности мира. И в соответствии с этим необходимо объяснить толкование «Аль тикре алихис эла алохис» – «Не читай хождения, а читай законы», и поэтому «Ле эйлом игью» – «Навеки будут». Слово «навеки» оно может быть переведено так же, как «в мир». С точки зрения того уровня, на котором воля Всевышнего представляет собой алихейс эйлом лей, то, что определяет хождение этого мира, то, каким образом функционирует мир. То есть, с точки зрения позиции, в свете которой мир существует, обладает своим существованием, а целью законов является влияние на мир, подчинение его воле Всевышнего. С этой точки зрения, когда заканчивается воздействие законов на мир, они должны быть аннулированы. Когда воздействие, которого Всевышний хотел от заповедей на мир, реализуется, осуществляется в полноте, заповеди должны быть отменены на первый взгляд. Однако, с точки зрения того уровня, который мы соотнесли с вами с толкованием мудрецов «Аль тикрей алихис эла алохис» – «Не читай алихис, читай алохис, читай законы», что истинная идея заповеди – это выражение воли Всевышнего. «Ле эйлом игью» – с этой точки зрения они, «ле эйлом игью», навеки будут. Существование заповедей Торы остается в мире, только не образом, воздействующим на мир, приказа, который дается миру, а образом воли Всевышнего, которая само собой разумеющимся образом осуществляется, раскрывается в существовании законов Торы в мире. Таким образом, идея, на основе которой разрешает Ребе те видимые противоречия, которые мы обнаружили с вами в обсуждении мудрецов, касающегося идеи отмены заповедей в будущем, заключается в том, что заповеди Торы могут присутствовать в мире в двух ипостасях. С одной стороны, как воля, которая передается от Всевышнего людям и миру, отдельным от Него, такова ситуация, пока люди и мир обладают существованием внешне отдельным от своего Творца? Или заповеди Торы, как они представляют собой выражение воли Всевышнего, которое никаким образом не определяется человеком и миром, либо состоянием человека и мира? В этой форме заповеди вечны. Таким образом, высказывание Рав Йосефа о том, что заповеди отменяются в будущем, означает всего лишь отмену заповедей, как приказа человеку, поскольку в будущем сама идея приказа от Всевышнего евреям будет неактуальной по причине раскрытия истинного существования евреев, как они представляют собой в абсолютной степени одно со святым благословенным.